Глава 11, в которой Глаша становится Снегурочкой. Москва все больше и больше погружалась в праздничное настроение, а мир сказки наполнялся все более и более важными событиями. Спасенные Егоркой и Гаврюшей 7 царевен, включая Льва Королевича и Капризулю, принявшую Сахипа за заморского принца, вернулись домой. Обняли отцов, братьев, женихов, а Лев Королевич перецеловал без малого 30 крестьянских девок. Общительный он был парень, как вы поняли. Порадовавшись, родные и близкие спасенных попировали, приняли на грудь медов стоялых, да и решили под это дело наказать Кощея с Горынычем. Обрядили суровые отцы, мужья-женихи и братья в доспехи, взяли мечи-кладенцы, взобрались на богатырских коней тяжеловесов и единой дружиной под бодрый марш двинулись в сырые гиблые места, туда, где в облаке ядовитых испарений и савани из плесени громоздился Кощеев замок. Район он выбрал так себе, зато соседей мало, громкую музыку хоть всю ночь крути и злодействуй себя дома, сколь душа пожелает. Напасть на Кощея богатыри с царевичами решили ночью, когда керосиновая лампа луны коптила небо над замком. Дрожащие от злобы и холода летучие мыши кружили над зубцами каменных стен, а внизу, на главной площади, Кощей открывал очередную вечеринку. Много гостей именитых к нему съехалось, тут и ведьмы плясали в круг шеста, и упыри у барной стойки толкались, и скелеты конкурс красоты устраивали, и лешие новые контракты заключали. Всем весело, все на халяву, а чего же не посидеть у злодея костлявого? Сам Кощей Бессмертный слыл модником и больше всего на свете боялся выглядеть старой развалиной. Поэтому спортом занимался, овсяную кашу ел и чистить зубы не забывал регулярно. На свой лысый череп, которому самое место на музейной полке, надевал Кощей красивый парик в духе Элвиса Пресли. Впавшие глазницы прятал под солнцезащитными очками, фигуру костлявую под белым приталенным пиджаком короля рок-н-ролла и брюками-дудочками, заправленными в ковбойские сапоги. Вместо гитары Бессмертный носил на ремне чью-то вечно расстроенную тазобедренную кость с куском позвоночника на 3 струны. Хор блохастых гиен из Южной Африки затянул кислую песню о голодном брюхе, от которой портилось пищеварение. С десяток мышей попадали без памяти на головы гостей, а уж гости подобрались один другого краше, вы ж помните. Так вот, в плюс к тому еще черти рогатые, волки-оборотни, вурдалаки с пятачками поросячьими, водяные с рыбьим хвостом, та еще фауна. Раз увидишь до старости, заикаться станешь.
«Дамы и господа!» Томным загробным голосом провозгласил со сцены Кощей и поклацал зубами. «Я исполню вам песню собственного сочинения о том, как я люблю русских красавиц, особенно на ужин!» Гости гадко захихикали, оценив самую скучную шутку. Бессмертный ударил по струнам тазобедренной гитары, и все в радиусе 100 метров заткнули уши. «Я хочу тебя целовать! Я хочу тебя обнимать! Ты говоришь, что тебе нельзя, но это все фигня!»
Подмостки, на которых пел Кощей, были сколочены из лукоморного дуба. В 2 шагах от сцены сидел на цепи ученый кот. Он подрабатывал дежурным зрителем на случай нехватки публики. И вот как раз, когда Бессмертный занес над трепещущими струнами костяшки пальцев, желая дать 2-й аккорд, на замковых стенах вдруг появились богатыри с мечами, копьями и неласковыми выражениями лиц. «Гаси композитора, братцы!» Тут и началась настоящая вечеринка. Гиены истошно завизжали и бросились в рассыпную. Полетели отшибленные рога направо и налево, оборотни трусливо поджали волчьи хвосты и лезли под стол. Пятачки познакомились с кулаками, ведьмы окосели на месте, а лешие начали размахивать международными удостоверениями неприкосновенности. На богатырей, равно как и на царевича, это никакого впечатления не произвело, так что лешим тоже досталось на орехи. Жалкое сопротивление было подавлено в зародыше, уж очень они там попривыкли к безопасности. Злодеи, мозг маленький, что попишешь. Сам Кощей держался до последнего. Он гордо ждал, когда рассерженные отцы, мужья, женихи и братья поднимутся на сцену. Даже с места не сдвинулся, хотя петь, конечно, перестал. А когда его окружили, надменно бросил: «Дорочья! Деревенщина, засельщина! Я ж бессмертный!» И на том с размаху так получил кулаком в челюсть, что летел с попутным ветром 200 метров прямо через стену замка. С той стороны на болотах стояло что-то наподобие большущего каменного сарая. Жил в том сарае трехголовый змей Горыныч, наипервейший приятель Кощея по всем злодейским делишкам. Но так как за последние 100 лет никто самовольно в Кощеево владение не совался, змей основное время тихо себе дрых, почесываясь и причмокивая. Вокруг его жилища по земле были разбросаны бараньи, коровьи и даже человечьи черепа. Поэтому, когда битый Кощей на четвереньках пришел к Горынычу в будку и начал долбить головой дверь, змей валялся на спине, задние лапы его сонно подергивались, поэтому гостю он открыл далеко не сразу.
— Айзве так мовно! — шумно возмущался бессмертный. — Носью, без предупреждения, без объявления войны!
Его передние зубы остались на сцене, но вот-вот должны были вылезти новые. Парик болтался на сапоге, как волосатая бахила, а на грязном пиджаке четко просматривались отпечатки богатырских сапог 45-го размера.
— Пошли, намстим этим нахалом деревенским!
— Не, не сейчас. Лезть в драку с кучей богатырей сразу Горыныч тоже не улыбалась. Пущай расслабиться, успокоиться, тут мы намстим со страшной силой.
Подумаешь, девок украл!
Кое-где, несмотря на всю свою природную неубиваемость, Кощей все-таки обмотался бинтом. Старые кости срастались медленно.
Мне-то они нужнее! Горыныч, ты за мной!
Естественно, я же в этом деле тоже свой интерес имею.
Пробасил змей, все головы говорили синхронно и меж собой не ссорились.
А ведь во всех бедах жаба проклятая виновата.
— Точно! Не уберегла наших с тобой девок!
Да, — да-да, костлявый, это тебе из-за баб наваляли, ежу понятно. Я, Иннокентий, этого в пепел превращу, да гипсом обмажу, да высушу и в реке утоплю.
— А ты верно сказал?
Кощей с трудом поднялся, снял парик с ноги и встряхнулся вместе с ним, будто деревянная кукла на ниточках. Новые зубы доросли до нужного размера, и слова зазвучали разборчиво.
— Пришел черед московской квакушке за мои синяки ответ держать. — Ну, Кась, где он тут?
Из глаз Кощеевых сверкнули жиденькие молнии, и откуда ни возьмись, сверху свалился Иннокентий Иванович Перепонкин. Вид у него был перепуганный и жалкий.
— Что с гаремом?
— потребовал ответа Кощей, а Горыныч грозно пустил оранжевый пар сквозь ноздри.
— Я не виноват, не виноват, это соседи, проклятые, понимаете? — взмолился брахтолог. — Из третьей квартиры напротив соседи домовой, у них там домовой, и мальчик такой маленький, мальчик Егор красивый, они виноваты, они это сделали, они!
— Что они сделали?
Кощей скрестил руки на впалой груди.
— Как что, всех от лягушки того зацеловали, всех подряд, понимаете, без разбору, целовали подряд каждую одну за одной, вот как, вот так.
Перепонкин чмокнул воздух в опасной близости от щеки самого Кощея.
— Прекрати!
— чуть не взвизгнул бессмертный. Вновь сверкнули молнии, и Иннокентий Петрович вновь вернулся в Москву.
Кощей с трехглавым змеем стояли рядом у детской площадки, где Вал-Валыч обычно парковал свою старенькую шестерку.
«Вот, значит, как! На наших невест губу раскатали, своих домовых мало, но ничего, сейчас мы со всеми тут разберемся!»
«Шашлык-машлык сделаем!» — прорезался Горыныч и сжал когтистые лапы в огромные кулаки.
«Чёр я мариную!» — подхватил бессмертный. «У меня большой опыт в кулинарии!»
Он кое-как нахлобучил парик, поскольку терпеть не мог выглядеть старый разваленный.